не случайной встречи. Смотри, кто пришел.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается программа «Не случайные встречи». И в гостях у меня, представьтесь.
Александр Анатольевич Шилин, преподаватель Политехнического университета.
А какая школа или кафедра, как это называется сейчас у вас?
Школа электроэнергетики, угу. Отделение электроэнергетики, Томский политехнический университет.
Как давно вы уже работаете в ВУЗе?
С 12-го года работаю, хотя наукой занимаюсь гораздо раньше, с 96-го года.
Преподаватель в вашем ВУЗе – это чисто, как вот в Америке, даватель, или это же сопряжено с какой-то исследовательской деятельностью?
Ну, у нас просто есть коллеги, которые любят преподавать, они от Бога преподаватели, но, ну, в общем-то, их принуждают заниматься исследовательской деятельностью. А есть исследователи, которые любят исследовательской деятельностью заниматься. Ну, в общем-то, сам контракт предполагает занятие и тем родом деятельности.
Но какая-то все-таки есть зазор, наверное, да? Сколько у вас пару уроков в неделю?
Ну, это зависит от того, какая ставка и какое звание. Например, в звании доцента не менее 800 часов за год.
Ясно.
У профессора может быть это порядка 400 часов за год, а остальное время занятия...
То есть два раза меньше у вас, работы. Да?
Ну, да.
Понятно. Исследовательская работа – это буквально вот с 8 до 5, или же здесь какая-то есть такая природа свободы, допустим, я знаю, раньше был такой день библиотечный и так далее.
Ну, тут, я, может быть, даже бы сказал, к сожалению, большая-пребольшая свобода, поэтому себя нужно стимулировать, работать честно, свои 8 часов отрабатывать, поскольку, ну, да, особого контроля нет, полагается на порядочность.
Вот если есть какая-то работа, какая-то научная такая тематика, условно говоря, там обязательно есть научный преподаватель, научный руководитель, или же это, так сказать, дается в виде гранта, не знаю, в виде какого-то направления, и промежуточный результат или отчеты пишут там через полгода, через год, как это делается обычно?
Ну, смотря чем человек занимается. Да, если он защищает кандидатскую диссертацию,
ну, у него понятно, конечно.
Есть руководитель. Да. Если он докторскую защищает, у него есть консультант. Если он занимается грантами, хоздоговорами и так далее, то там отчетность идет согласно вот договору, включенный в этот грант. Да.
Понятно. Ну вот в настоящее время, если вот можно взять 2021 год, соответственно, у вас больше деятельность по грантам, больше деятельность по каким-то... как вот вы... Я имею в виду научную деятельность, не преподавание именно предмета.
Ну, собственно, у всех по-разному. Я никогда не участвовал в грантах и никогда их не выигрывал. Так. Это нужно заточенный определенным образом ум у человека. Поэтому я занимаюсь научной деятельностью на своей дополнительной работе, где я разрабатываю автоматику системы контроля, диспетчеризации и многого другое, что очень полезно для научной деятельности.
Дополнительная работа внутри своего родного вуза или это отдельное учреждение?
Отдельное учреждение. Вот очень хорошо, но в нашу вузы достаточно так миролюбиво, даже, я бы сказал, стимулируют занятия преподавателей во внешних фирмах научной и технической деятельностью.
Это какое-то солидное предприятие, если можно назвать, или это какая-то небольшая такая контора, созданная учеными?
Нет, это небольшая контора, созданная энтузиастами. В общем-то, я на ней работал еще до того, как занимался преподавательской деятельностью. На ней же я наработал материал научный, благодаря которой защитил кандидатскую диссертацию, докторскую, и, собственно, стал преподавателем.
Человек, который... Ну, защитил докторскую, работает на должности профессора, преподает в ВУЗе и при этом занимается научной деятельностью. И при этом, насколько я понимаю, человек, который проповедует Христа Иисуса, то есть обладает глубокой внутренней церковной верой. Вот эти две ипостаси, вот, Александр, в вашей реальной жизни, они как-то, как, знаете, шары такие вот керамические сталкиваются, гулко, или они как-то параллельно так вот в голове вашей, в жизни вашей, не взаимодействуя, не имея сильных взаимодействий, условно говоря, физическим языком?
Ну, смотря о чем может возникнуть разговор среди ученого люда, дело в том, что у нас в церкви написано, что мы религиозная организация. Мне слово «религиозная» очень сильно не нравится, если я не представляю человеком религиозным. Я более считаю, что я верен Христу, поскольку я еще с советских времен воспитан, и слово «религиозность» включает не просто вот какие-то там определения, но еще и... Ну, фон такой.
Ну да, какая-то такая негативная коннотация.
Да, да.
Поэтому, религиозники.
Да, поэтому, когда возникает вопрос среди ученых, как вот, когда вот я ожидал решения о том, присудят мне звание доктора наук или нет, это очень нервный вопрос. Насколько я знаю, что некоторые, у которых неудачно, ну, то есть не присудили по каким-то причинам, люди ну, сердечным приступом заканчивают. Очень тяжело.
Это стресс.
Да, и вот я сказал, что все, я документы отправил, и на кафедре мне предложили сказать стандартную фразу, подфукать, по деревяшке постучать, и, в общем-то, сказать, когда они мне скажут ни пуха, ни пера, я должен сказать, а я говорю, я на Господа уповаю. Вот. И мне стали вот задавать вопросы, а как вот совмещается наука и религиозная деятельность. Я говорю, я за религиозную деятельность отвечать никогда не буду и не возьму на себя ответственность. А за свою веру, в то, что я верю, в то, что Христос воскрес и я воскресну, я вполне могу с вами рассуждать, говорить об этом и, в общем-то, защищать свое, вот, свою точку зрения. Даже в том смысле, что рациональнее, вы мне предлагаете по деревяшке-то постучать, или все-таки рациональнее мне в воскресение Христа верить? А, я понимаю, что, как правило, мне так говорят. Но это же так принято все. Ну, принято, не принято. Это явное язычество, это явное суеверие. И поэтому...
Мне кажется, политехнический вуз всегда был очень толерантен. Даже в советское время я учился в ТГУ, там верующих реально гоняли, в том числе и меня несчастного. Еще несколько человек выгнали. Но... Политехнический вуз, мне кажется, всегда был такой, ну, он отстранен такой, технический вуз, он как-то не очень. Или все-таки там был такой атеизм сильный?
Ну, во-первых, я с 12-го года в университете, когда уже атеизм
ну, да,
не буйствовал.
Уже не был, да-да.
Да, и, в общем-то, я никаких притеснений в этом отношении не чувствую вообще. Ну, и не чувствую никакого интереса среди ученых, потому что они ученые советской формации, для них все-таки, наверное, что-то, ну, то, что нерациональное, не научного склада ума.
Да.
Хотя
ну, это, в общем-то, поговорить отчасти это иррационально. То есть некоторые вещи, они иррациональны, в том числе о чем вы уже несколько раз сказали, о воскресении мертвых, да? То есть есть, так сказать, фрустрация, есть разложение, есть, так сказать, распад. Вот обратного процесса как бы... Ну, хотя в природе бывает и обратный процесс, бывает. Ну, то, что, так сказать, умирает, то возрождается, ну да, тоже бывает. Но это такое надприродное все-таки воскресение мертвых, это вера надприродная.
Естественно, я ни за что не возьмусь за научные инструменты, чтобы доказывать человеку, что воскресение есть или нет. В принципе, если так вот, если вы знакомы со Священным Писанием, ну, хотя бы посланием Павла к римлянам, вы там увидите, что это все берется верой. Доказать, так и написано, если мы можем убедиться, то где здесь теперь вера? Поэтому я не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся, в общем-то,
аргументы
научные сказать, что мы непременно воскреснем. Я просто поверил, что я воскресну, и моя жизнь поменялась. И она никак не помешала мне заниматься научной работой, не помешала мне размышлять логично, не помешала мне доказывать некоторые материалы, которые принимаются в научном обществе. Это не стает проблемой. Я знаю много людей, по крайней мере, в нашей церкви, вот в баптистской общине, у нас есть нас трое, которые защитили ученые степени.
Ну, я знаю такое есть в Церкви Христа, также довольно много в разных евангельских церквях и православных есть люди, закончившие академию и так далее. То есть это не то, что сейчас совершенно большая редкость, но просто есть то предубеждение, против которого я пытаюсь, вот, и вы, наверное, тоже думать, что все-таки это сильно предубеждение, поскольку среди нобелевских лауреатов очень много верующих людей. То есть это во всем этом мире это как раз не проблема, это скорее советский отголосок.
Я думаю, во всем мире это проблема.
Да?
Просто там они весьма толерантны. Я знаком с одним профессором, не буду фамилию называть.
Давай.
Он меня каждый год, ну, я работал на него, писал ему программное обеспечение, каждый год поздравлял с Рождеством и с воскресением Христа. Я ему написал, я говорю, очень рад, что вы также верите в Господа нашего Иисуса Христа, что мы воскреснем, что у нас будет время, когда мы будем радоваться всему этому исходу, что, оказывается, смерти нет. И вот написал так, подобный текст. В ответ я получил сухой ответ. Я в Бога не верю. Я спросил, а зачем поздравили? У нас традиция. Так вот, вот в этой огромной-огромной традиции, я думаю, как бы ну, не расстраивались наши верующие слушатели, большинство ученых, они, я не знаю по какой причине, они вот прям вот твердо даже не принимают поздравления, когда в таком формате пишу. Да. Если скажу, да и вас тоже с воскресением, да. Но когда я скажу, что мы встретимся, мы воскреснем, вот всю
свою веру... Они категорически против воскресения мертвых.
Да, да, лучше гнить. Я обнаруживаю, что это традиция.
Интересно, традиция. Интересно. Ну, у меня тоже брат, один из лучших программистов Кузбасса, такой человек довольно известный в Кузбассе, как программист, и он такой атеист прямо, сильный атеист. Я ему, конечно, и Библию подарил поначалу, много спорил. С годами оступился. Неплохой человек, на самом деле. Неплохой. Вот тоже испытавший много трагедий в жизни, то есть как бы пострадавший. Ну вот, вы знаете, мне такое ощущение, что ну не поцеловал Бог, ну вот не дал Бог ему веру, ну что я могу с ним сделать? Как ваше ощущение с вашими такими вот упертыми родственниками, друзьями, которые, ну никак, хоть кол на голове чеши, говорят женщины иначе. Мы-то верующие наивны в этом плане люди, мы же хотим как бы привлечь народ к этой вере, а как-то вот не всегда получается.
Ну, я не знаю. У человека может произойти некоторые обстоятельства, которые, возможно, его так встряхнут, и он обратится к вере. Потому что не все в нашей жизни, даже будучи успешным, умным и во всем разбирающимся ученым, и, может быть, даже имеющим академическую должность какую-нибудь, не совсем в нашем мире можно справиться. Есть беды, которые просто человека ломают, и он не может подняться, не может перенести. Он просто начинает задумываться, почему именно со мной такие вещи происходят. Вот в таких ситуациях, чтобы хотя бы успокоиться, может быть, стоило бы послушать верующих, потому что все, что здесь потеряно, не все потеряно на небесах. Поэтому здесь есть очень много надежды и очень много силы. Я хочу сказать ученому люду, очень много силы в вере для того, чтобы успокоить свой мозг и начать заниматься творческой деятельностью, прекратить переживать, заниматься тем, что вы любите, имея веру в Христа, потому что вы не держите вот эту глыбу всех переживаний, что со мной будет, а что-то у меня печень болит, или еще что-то.
Не бойся только веры, то есть вера освобождает от страха, это правда.
Да, и поэтому насчет ясности ума, готов говорить с любым человеком, который там атеистически настроен, ясности ума у верующего больше, потому что он многие вещи не держит, а отдает Господу. Просто говорит, Господь, вот здесь я не разбираюсь и не потяну, и не справлюсь. Тебе. Ты знаешь, как это все исправить.
И ну да, это такое психологическое преимущество, я бы сказал, да?
Да, да. Я бы даже сказал так, что если бы вот мне бы встало бы вот вопрос о научности взглядов вот верующих людей, они вообще научные или нет? Или они все-таки люди такие
иррациональные,
из-за страха, что Бог накажет, либо не накажет. Я бы вот готов вот просто написать материал и рассказать, что это очень-очень-очень научный подход. Потому что я был убежденным атеистом, имел какие-то небольшие такие, ну не то что, ну, как бы притязания к выпивке все то, и всему такому, и не называл это грехом. Но когда Господь меня коснулся, когда я к этому повернулся немножко другим взглядом, то выяснилось, что христианская жизнь упорядочила во мне очень много вещей. Поэтому я советую найти книжку, если вам тяжело читать наши религиозные книжки или там какие-то иррациональные убеждения. Есть книжка, женщина написала, «Подлинное христианство» называется. Там есть изречение. Говорит, женщина говорит так, если мне по воскресенье скажут, что ничего, во что ты верила, не состоится, я буду благодарна Господу нашему Иисусу Христу, что жизнь я прожила в большой надежде, спокойно, счастливо, не ломалась нигде. Но, естественно, я недословно говорю ее фразу, но она вот даже допускает, что если не будет воскресения, то с психологической точки зрения христианство это очень хороший научный подход. И об этом, кстати, говорят и атеисты.
Знаете, я вот сейчас слушал, задумался. Дело в том, что когда я веровал, это был, наверное, год 79-й, то какое-то время, я веровал 17 лет, учась тоже в университете в Томском, в ТГУ, И я, наверное, мало думал о воскресении мертвых. Как-то вот, ну, молодой парнишка, как-то не до этого, видимо, было. И только потом я стал об этом задумываться. Я расспрашивал, кстати, некоторых верующих, у которых там, допустим, дети были наркоманами, они вышли из этого состояния, они как бы верят Богу как бы из благодарности. Вы вообще верите в воскресение мертвых? Да нет, вроде как даже не верю. То есть есть такие верующие, и я таким был одно время, что они как-то к этому еще пока не подходили. Вот именно вот с чего вы начали сегодня. Как вот этот вопрос как бы пока не стоял. Или по молодости, или, так сказать, по незрелости в вере, потому что были другие проблемы решаемые. Велика сказано, сначала душевная, потом духовная. То есть это как бы такая вещь, переливающаяся, постепенно такая вещь, на мой взгляд, конечно. Хотя есть люди, которые вот именно как вы, именно вот в этом, так сказать, стержень видят своей веры. Сейчас, конечно, безусловно, для меня, как для пожилого человека, это наиболее важный аспект веры. А когда уверовал, как-то вот я об этом, я даже не задумывался, может быть, даже не верил, наверное. Не то чтобы не верил, но не задумывался. И многие наши слушатели, которые имеют такую начальную веру, такую благодарственную, что слава Богу, что вот мой сын перестал быть наркоманом, слава Богу, что моя жизнь устаканилась, как вот эта женщина говорит, да? Даже если не будет сегодня мертвых, я прожила счастливую и прекрасную жизнь в Боге. Кстати, многие евреи, были такие садукеи, да, они не верили в вечную жизнь. Ну, то там в Ветхом Совете очень мало об этом сказано. Так что здесь такой интересный вопрос. Я как-то тоже давно об этом не думал. Ну, впереди Пасха, а самое время подумать.
Ну, у меня совершенно все по-другому.
Я, да, пожалуйста.
Занимался очень серьезно научным атеизмом и даже делал доклад после знакомства, первого своего знакомства с Библией. Это было в пионерлагере Артек. Угу. И мы должны были сделать вывод о том, что Библия сказочна, неправдива, и что в это не стоит верить. И вот там я, меня просто это зацепило о том, что там говорится о воскресении, и что воскресение реально. И вот и те, которые пишут в этой, ну, Библии тогда, для mm-hmm. меня это была, ну, какая-то книжка, написанная людьми,
ну, да.
Они слишком уверенно об этом пишут. И я сказал, вот если бы у меня была бы хоть какая-то доказательство, что действительно Господь есть, и Он силен меня воскресить, то я готов поменять свою жизнь.
Интересно.
И посвятить этому
Интересно.
Всему. Вот. И тогда учитель сказал, вот благодаря вот этой вот тонкой нитке, которая в тебе вот почему-то она остается, остаются верующие люди. И я вот сейчас, когда, ну, кстати, веру так вот мне никто и не подарил. Просто я сперва начал придерживаться христианского образа жизни. Не все получалось, многое начало получаться только после молитвы. А после молитвы...
То есть такой опытным путем, да? Такой опытный путь, я бы сказал, да? Потому что молитва – это опыт, это именно опыт.
Да, я даже не скажу, в какой момент у меня появилась вера. У меня сразу появилось желание психологически проверить, насколько хорошо христианину жить.
Мне то же самое. Я даже человек, который мне проповедовал, так сказал, вещь хорошая, но я в это не верю. Потом я сел в трамвай, помню, 3 копейки стоил, и впервые в жизнь заплатил. Причем кинул рубль, потому что не было копеек. Я поглядел на этих людей... А они мне нравятся. Я такой раньше был немножко к людям такой вот человек, который, ну, не очень любит людей. Я поглядел на этих людей, и вот когда я понял, что я к ним по-другому расположен, я понял, что я верю. Вот опытным путем, да. Еще даже до молитвы.
Ну, у меня просто накопился багаж за эти, ну, сколько лет, с 96-го, с 94-го года. Mm-hmm. Просто багаж именно в решении проблемы. Вера работает. Вот опять к научному сообществу хочу обратиться. Вера работает. Вот как надежный механизм в проблемах, которые приходят, и человека ломают психологически. Поднимается он с помощью веры, с помощью молитвы, и у него получается то, что, в принципе, для меня бы не получилось. Может быть, у людей есть больше сил, у меня не так много сил, может быть, и психологических, но с верой у меня получается. Этот опыт у меня уже с корнем не отодрать. Я не видел никаких чудес. У меня никого из родственников, из близких никто не исцелял, чтобы я вот так посмотрел и рационально начал верить. Mm-hmm. Нет, у меня есть то, что не оторвать. Просто, ну, оно уже наросло. И я вот как-то вижу, что я верю, благодаря вот этим подаркам от Господа, когда я делал шаг к Нему, Господь, Тебе отдаю, помоги. Решается все. Угу. Остается в сердце, оно никуда не девается. Угу. И я думаю, когда настанет момент страха... Момент...
То есть ваша вера – это повторяющийся опыт?
Да.
Не разовый?
Да, угу. Накапливающийся опыт. И я очень надеюсь, что у меня его достаточно будет, чтобы, когда станет вопрос шагнуть в вечность, я все-таки шагнул в него с торжеством.
И с теми же словами. Не могу я, Господи, Ты сделай.
Да.
Угу. Да, интересно. если говорить о личной жизни, не только о церковной, не только о науке, о личной жизни, вера как-то позволяет вам, ну, не знаю, получать какое-то удовольствие от жизни? Или вы, как многие люди, я знаю, даже религиозные, кстати, довольно унылые люди, бывает такое. То есть вера помогает вам радоваться жизни, как-то получать удовольствие от нее?
Ну, я не знаю, что называют люди радостью. Я когда, у меня дед говорил, я, знаешь, Санек, почему пью? Потому что если я выпил стопку, мне кажется, что я всем нравлюсь. Если еще стопку выпью, еще больше буду нравиться. То, что вот мне дед рассказывал, что у него от выпивки радость. У меня тоже была от выпивки радость. Но я этой радостью сейчас не радуюсь. И может быть, кто-то мне скажет, ну вот ты унылый человек. Но у меня есть много другой радости, которая, ну, в общем-то, не отражается бесноватостью какой-нибудь, ну, или да, плясками. Я вот то, чего я разучился и теперь не умею, я не умею танцевать, как я пьяный танцевал на дискотеках. Mm-hmm. И многие вот эти радости, естественно, они куда-то исчезли. Но они не являются основополагающими, которые говорят, что у меня в сердце хорошо и радостно. У меня есть община, она достаточно семейная. И когда я иду туда, я иду не потому, что нужно служение Господу, а потому что радостно. Я их всех люблю, мы с ними общаемся. Это мой дом родной, причем тот, который меня никогда не отберут. Я в вечности буду с теми же людьми. Поэтому это тоже радость. Как бы вы ни говорили, что у меня там унылые наши общения, далеко не унылые, они полны надежды, веры, спокойствия. Знаете, упование такого, что все под контролем того Вседержителя, который все сотворил и сам решает, как, что все будет дальше с нами.
Мы говорили о личном хорошо. Пути, мы говорили о научном пути, мы говорили о религиозном пути, семейный путь, вы женат, человек?
Я человек женатый, да. Но похвалиться вот хорошими семейными отношениями не могу, потому что у меня родители разошлись, у моей жены родители разошлись. Вот, поэтому вот так получилось, что ну, не являюсь я примером ну, хорошей семьи, но могу являться примером для моего отца, который видит, что мы свою семью не разбили. Сейчас уже 27 лет.
Как бы ни было трудно, вы не разводитесь.
Да, у нас тяжелые, может быть, отношения, достаточно сложно воспринимаем. Но
это не касается религии, это не из религии у вас отношения тяжелые.
Ну, отчасти, возможно, да, потому что у меня ну, жена, она не приспособлена к баптистской
общине. Да-да-да, к вере.
Вот, она приспособлена к общине, где в душу близко не лезут. Вот, поэтому она ушла в католическую общину.
О, очень интересно. Я работал в гимназии католической, очень интересно.
Ну, и, в общем, там формат служения такой, да, что да. в душу особо не лезут.
Это да.
Вот, поэтому, ну, вот как-то вот так получилось, что разногласия, конечно, есть в семье.
Но во Христа она верит. Во Христа она верит.
Ну, насколько я полагаю, да. Ну, кстати, религиозно. Не так вот, как вот. Ну, вот
очень интересно. Подход. А если можно, кем она работает?
Никем не работает.
Домашняя человека?
Ну, да,
Очень интересно. Ну что ж, вот семейная жизнь, общественная жизнь, религиозная жизнь, церковная жизнь. Вот какая из них для вас самая главная? Вот что вы считаете, Александр Ашвин, это вот это вот самое главное? Вот из этих ипостасий.
Да я не знаю, я, во-первых, слово религиозное меня сразу же...
Ну, хорошо, церковная, церковная, да, христианская.
Церковная жизнь – это прежде всего общение в рамках церкви. Церковь – это тело Христово. И поэтому это общение, оно здесь уже приносит вот ту самую радость и вот жизнь дает вот именно духовную. И это наверняка одно из основных фактов, к которому я больше привязан. Естественно, я очень сильно люблю работать. Я вот, как мне жена говорит, я трудоголик. Я все свободное время оставляю на то, чтобы работать.
Дети есть у вас?
Да, дети есть, да.
Уже большие, маленькие?
Ну, у меня дочка уже второго ребеночка ждет.
А, так вот. Вы уже это, как и я, дед?
Ну, да. А сын еще достаточно маленький, 12 лет скоро будет.
Очень интересно.
Вот. Поэтому...
Ну, они верующие или неверующие дети?
Ну, дочка, да, у меня в Господе замуж вышла, она член нашей церкви. Сынок со мной на молитву вечером встает.
Это очень много. Вы знаете, мы буквально до вас записывали, вы захватили даже часть этой записи, программа о банкротстве, что многие люди испытывают финансовое банкротство, духовное банкротство, семейное, в плане детей имеется в виду. Вот это очень печально было бы. Да, я знаете, что думаю? Что после нас кроме хорошей памяти, кроме возможности воскреснуть, остается еще наши детки, внуки и прочее. Вот тот плод, реальный плод, который мы оставляем как биологические существа на Земле, и который может быть и духовным плодом со временем, это очень важно и для любого отца и деда. Это просто, ну, самое-самое, что ни есть главное. Итак, церковная жизнь и работа. Работа преподавательская, как мы с чего начали, или все-таки работа изыскательская, исследовательская?
Я больше хотел бы сказать инженерная работа. Просто если инженерная работа, она такая вот, ну, солидная, то она просто тянет за собой исследовательскую работу. Поэтому меня вот часто спрашивают, ну вот как ученый, скажи вот совет, как это диссертация. Я говорю, я себя больше позиционирую как инженер. А то, что я стал ученым, это то, что я решал задачи инженерные. И вот, естественно, мне не так сильно нравится преподавательская работа, как вот решение инженерных задач, когда моя железка мертвая начинает работать так, я ее, как ее предполагал. Шевелиться, очень умно двигаться, либо, ну, много-много я сам автоматически занимаюсь.
Понятно. Вот как преподаватель, если так коснуться, я тоже в школе работал много лет. Вы строгий преподаватель, тот, который режет студента, что называется, или так вот такой либеральный, такой добрый, говорят еще студенты. Он сегодня добрый, идите к нему на зачет.
Дело в том, что здесь сложно себя оценить, потому что студенты пока ждут от меня зачет либо диплом. Они отличные артисты, они делают вид, что меня очень сильно уважают. Вот, прям здороваются. Ну, вот недавно узнал просто, что вот одна из моих студенток устроилась на работу, где я знакомый. Но там она, конечно, отзывалась обо мне нелестно, в том, что я достаточно жесткий. Ну, я смотрю на профессор рейтинг, кто-нибудь что-нибудь как-нибудь оставляет. Ну да, по всей видимости, я строгий, строгий преподаватель. Ну, хотя, ну, никто не писал, что я грубый, например. Ну, строгий. Я всегда считал, что нужно учиться, списывать нельзя.
Ну да, физики, физики, они же как. Я помню, учился в университете, ну, у нас там тоже была вообще физика, химия была вообще. Вот. Ну, мы, географы, нам как не считалось, может быть, не главным. И я так, в общем-то, все сдавал легко, а физик меня завалил. Я к нему тырку, меня завалил. И я начал учить. Ну, куда деваться? И вот я его зауважал. Он подошел ко мне, знаете, просто как к любому. Вот, не знаю, я пытался заболтать, я так умею. Нет, вот мне формулу напиши, я поставлю тебе 4. И пока что-то я не выучил, там, ну, что там было, светотехника какая-то, что-то по свету было, уже не помню сейчас, конечно. Пока что-то я не выучил эту теорему, эту формулу, пока я не добился, я только начал писать, а, я все понял, иди, 4. Вы понимаете, я вот его за это уважал, он уважает свой предмет, дело не в грубости, просто ты должен либо уважать свой предмет, либо не уважать. Что ты будешь, если человек не, ну, вообще не рубит, вообще не понимает, может быть, он не знает, ладно, но он даже не понимает. Вот это вот, мне кажется, очень важно. Я же уважал этого человека.
Ну да, ну и физика, и в том числе мой предмет, как у нас один профессор, не буду тоже фамилию называть, он сказал, что существует только одна наука, это физика. И верный, ну да, природа. И инструмент – это математика, остальное все сбор фантиков.
Ну да, вот. Это природа, да.
Ну да, такой предмет, что там либо знаешь, либо нет. Я, то есть, не могу вот, как бы дать ответ посередине. Мне сложно поставить четверку человеку, если он не понимает.
Я разговаривал с одним ботаником, ну, он такой, закончил неплохо школу и так далее, и его вышибли с третьего курса политеха. Я с ним на автобусе езжу, часто в Кемерово езжу каждую неделю, ехал с ним. Говорю, а что так? Понимаешь, я уже не тяну. А у нас, говорит, такой предмет, надо знать. Вот, ну, не тяну я, понимаешь? Хотя я в школе с математикой был на 5, физика была 5, вообще проблем не было. И первый курс ничего, и второй курс ничего, а я уже не тяну. И вот ушел. Не ушел, буквально не отставали. Несчастные. У нас, говорит, дотягивают 4 человека из группы. Бывает такое?
Я думаю, что с точными науками проблема не то, что тяну, не тяну, а в какой-то момент он себе позволил, ну, ладно, этот материал я не понимаю и не собираюсь понимать.
То есть не бывает такого, что если захотеть, нельзя понять. Не бывает такого.
Дело в том, что математика, физика и все эти производные от этих предметов, они все-таки стоят на одном каркасе, и если где-то допустил непонимание, остальное нужно заучивать. А заучивать математику и физику – это издевательство над головой. Да. Я так и студентам говорю, если вы вот этого не поймете, лучше мне 1000 вопросов задайте, вы поймите, чем потом все будете наизусть заучивать. А так у меня предмет простой, как говорится, три сосны.
Ну, как называется? Энергетика? Теплоэнергетика?
Нет, у меня теория автоматического управления. Причем самая простая, линейная. Я даже не касаюсь тяжелых материалов. Ну, и тут умудряются не понять и заучивать наизусть. Вот так.
Да. Я-то думал, что это больше относится к ДГАСу, а вы относитесь к политеху, да, я так понимаю?
Ну да. Закончил я ТУСУР.
А, закончили вот. В ДГАСу, да?
Нет, ТУСУР.
А, ТУСУР, да, ТУСУР. Да. Ну, раньше назывался ТИАСУР, сейчас ТУСУР.
Да. Угу. А работать, ну, в силу многих обстоятельств стал в политехническом университете.
Понятно. Ну, вот вы можете сравнить две школы. Какая вам, так сказать, роднее, ближе, политех, ТУСУР?
Ой, я сейчас боюсь какие-нибудь нелестные отзывы сказать.
Ну, просто вот ближе мне, вам лично.
Мне, когда я поступал...
Сам дух вуза есть такое же?
Да, есть, наверное, такое. Когда я поступал, 91-й год, ТУСУР очень сильно котировался, конкурс был там большой, в политех меньше. Вроде как и, ну, как бы такой уровень. Но сейчас я вот смотрю, у политеха есть очень много инструментов, которых в ТУСУРе, может быть, нету. У меня студенты есть, которые получают стипендию 20 тысяч, потому что тот грант взяли здесь, Потанина убедили, там Потанин платит.
Я знаю, да.
И если студент хорошо учится... И вот,
ну, это... одно время там и Ходорковский у вас был, одно время.
Ну да.
Строил нефтяной институт.
Я не застал то время, но вот Потанинские стипендии у меня ребята получают. Где-то по 5 тысяч, но могут несколько всяких разных грантов выиграть. Благодаря своей.
А вообще, как они все живут? Мы жили очень ниществовали. Я вот поступил в 78 году, мы жили очень бедно, студенты, вот на Южной. Как сейчас живут студенты? Как вот их уровень жизни физически?
Не знаю, я думаю, у них родители достаточно богатые.
Да?
У меня студент, которому на время учебы купили квартиру.
Ну, да, да.
Ну, есть разные, кстати.
Но есть подрабатывают, вот. Наверное, как и мы, даже подрабатывают.
Есть подрабатывают. Вот у меня был студент, который делал станок ЧПУ с первого курса.
Ух ты.
Он подрабатывал официантом. Ростом чуть ниже меня, но очень крепкий, видать, удар поставленный. И там, ну, человек его как-то оскорблял, там унижал. Ну, официант, иди сюда.
Да.
В общем, он не выдержал, его стукнул. Хорошо. Его уволили. Вот. Но подрабатывал официантом.
Ну, а что, почему нет? У меня многие знакомые мальчишки подрабатывают. Нормальная работа. Всякая работа хороша, лишь бы не воровать, лишь бы дело делать.
Я, кстати, тоже студентом был. Я подрабатывал в саду, с дворником, сторожем.
Да, я дворником, сторожем подрабатывал.
Не голодал никогда.
Да. В общем, если руки, ноги и голова есть, то, в принципе, Господь дает главные инструментарии. Руки, ноги, голова. Вот это самый главный инструментарий, которым надо уметь пользоваться. Ногами ходить, а не ездить на всякие там поджопники. Значит, руки, чтобы что-то делать, а не просто, сказать, репу чесать. Ну и голова, чтобы соображать, что делать ногам, куда идти, и руками, что делать. Вы знаете, человек публичной профессии, человек, который работает больше, конечно, языком. Вы, конечно, человек... Не то чтобы воображение, а, наверное, логики, да, если это система управления, программирование, это логика.
Это логика. Да.
Четко вы ставите какие-то программные задачи, вы решаете их с помощью компьютерных программ или какие-то свои делаете, какие-то аналоговые, условно говоря.
Нет, ну, дело в том, что я теорией автоматического управления занялся из того, что я был программистом.
Так.
Вот, программировал сперва простые вещи, а потом воткнулся в проблемы, которые связаны с тем, что нужно знать дифуры. Причем не просто, а и в дискретной форме.
Да-да.
И так далее. И, в общем, то, что я когда-то учил, даже пятерку получил, зашло другим очень удобным способом в голову. Вот. Ну, так вот прям как торжественно, любя, все это принял. Оно у меня так хорошо в голове лежит. Я прям вот готов всегда рассказывать людям, насколько хороша
математика. Я впервые вижу ученого, который улыбается, говорит о математике. Обычно такой предмет считается довольно, ну, не то чтобы сложный. Хотя, вы знаете так, у нас был такой доцент Шахнович. Фронтовик, вот, весь в мели перепачканный, сильно пьющий, но я его дико уважал, потому что он в уме решал такие задачи, к ним подходил какая-нибудь завкафедра, что-нибудь там начала объяснять, он говорит, вы чушь порите. И тут же, вот, чуть не в уме решал какие-то вещи, я его дико-дико уважал. То есть он был таки тоже фанатиком. Вот я, знаете, когда учился, видел несколько ученых, не знаю, преподавателей в ВУЗе, которые были действительно фанатиками своего дела. Например, 1 сентября обычно начинается с чего лекция? Да вот, география это то, математика это то, ну вода. Он заходит весь перепачканный, не здрасте, не прощайте. Запишем определение матрицы. И понеслось. Мне так это понравилось такое. Я до сих пор, когда проповедую, я никогда не лью воду. Я считаю, это просто унижение Слова Божьего. Ты говори текст и объясняй его. А там дальше вода еще нужна, пойдет.
Ну, если честно, я тоже, когда уже в церкви начал проповедовать, я всегда стараюсь подражать Магазинников Леонид Иосифович. Эту фамилию я назову, потому что просто люблю этого человека. Это лектор математики. Это первый лектор, которого я услышал. И для меня слово лектор стало так важным. Угу. Вот. Он как раз-таки преподавал нам теорию. Он очень хорошо чувствовал своих слушателей. Mm-hmm. Он сказал: я возьму вас, 4 человека из вашего 160 людей, mm-hmm. возьму под контроль. И, в общем-то, если эти 4 расскажу, я не пойму, значит, я свою задачу выполнил. И однажды я зазевался, и он мою фамилию назвал. Говорит: ты из 4 вылетишь. И дальше я тебя контролировать не буду. Угу. У тебя хорошая есть привилегия. Угу. Вот. И я тогда с уважением дальше продолжал слушать лекции. У меня до сих пор они хранятся. И я сейчас даже, когда лекции читаю, стараюсь подражать ему. Потому что...
Термины, которые поймут все преподаватели. Вы заводитесь? Вы начинаете эмоционально быть, когда читаете пару?
Да нет, я в основном проповедую. Особенно встает вопрос, когда нужно вот тут разобраться, чтобы дальше понять. Да, я говорю, если вы сейчас здесь не разберетесь, дальше я буду говорить на китайском языке. Это, кстати, это принадлежит такая фраза именно Леониду Иосифовичу. Он говорил: если вы сейчас формулу Эйлера не разберете, угу. дальнейшие спектральные вещи... Я вам буду говорить на китайском языке, да. даже если это будут русские слова. Поэтому он заострял внимание, что вот вы сейчас в понимании упустите, дальше будут очень много времени потратите на мой предмет.
В политехе, я знаю, есть ученики китайцы и другие, там, монголы, я знаю. Вам приходилось иностранным студентам преподавать?
Ну, нет, руководить иностранными студентами приходилось.
Вот. Общаться с ними, да?
Да,
да. Угу. Вы же наверняка являетесь куратором, нет, кому-то?
Ну, да. У меня аспирант вот в этом угу. году защищает кандидатскую диссертацию, он вьетнамец. Угу. У меня студенты были монголы, китайцы. Ну, это, может быть, я просто знаю эту студентку, она вот в этом году заканчивает, она из Монголии. Хорошо разбирается в математике.
Да?
Вот. Не китайцы именно. Угу. Вот. Она помогает своему товарищу из Китая разбираться, угу. но она очень хорошо разбирается.
Ну, это природный дар, это хорошая школа в Улан-Баторе была.
Не знаю, угу. не знаю. Мне кажется, особенно вот касается вьетнамцев и китайцев, у меня вот вьетнамец, угу. очень трудоспособный. Они могут работать, он приходит, он даже чай не пьет. Он 8 угу. часов сидит и работает у меня. Ну, максимум там в туалет.
Да, понятно, да, да.
Вот. И если надо, он разбирается до конца. То есть ему даю узкий сектор угу. в теории.
Они русский знают более-менее, да?
Очень плохо. Русский знает, угу. но разницы для него нет. Он найдет материал и на вьетнамском, и на английском. Mm-hmm. и на русском, сопоставит и задачу выполнит хорошо. Вопрос в трудоспособности. Да. Я просто нашим студентам русским говорю: вы смотрите, у меня на моем предмете 80 часов из 12 часов лекционных, 80 часов самостоятельной работы. Как вы думаете, если бы вы хотя бы 40 честно бы потратили на мой предмет, вы бы разобрались? Они говорят: конечно, бы разобрались.
Знаете, я сейчас такое мнение скажу, а вы у меня поспорьте. Дело в том, что эти научные планы, вот когда 80, 800 и так далее студентов, это просто нереально. Им надо еще жить. Им надо еще спать бедным.
Понятно.
Им надо еще любить. Это же молодость.
Я понимаю, но я смотрел этот материал. Да, то есть, расчесовка там такая же, как у рабочего люда. 8 часов в день он должен учиться.
Ну, из них же еще и пара есть.
Нет, туда, это в них.
В них
них включено занятие на практиках, все, и самостоятельная работа. Самостоятельно, они сидят, 4 пары, 4 часа. Остальные 4 часа.
4 пары это 8.
Полагается, Но все равно остальные там часы полагаются на самостоятельное занятие. Я знаю, когда я учился, я же сам был студентом, видел. Нету никаких самостоятельных занятий.
Нету. Я сколько учился, от сессии до сессии живет студенты весь. Весело. Ходит по танцулькам, девчонки, мальчишки, все дела. Так что я еще раз говорю, то есть я почему об этом задал вопрос? Потому что где-то я читал одного человека, тоже ученого, по этому поводу. Он говорит: мне студент все время этот вопрос задает. Это же просто нереально. Вот вы нам говорите только там, другой говорит столько-то, а много же вообще преподавателей. В итоге получается, говорит, когда вообще жить? И поэтому они делают только то, что прямо приспичило, что называется. Вот надо мне понять, допустим, физику, я ночами долблю, естественно. Надо мне понять эти циклоны, я вот ночами долблю. Ну, поневоле уже кофе пью и пью и пью. Вы тоже ведь штурмом брали? Или вы такой были более...
Да нет, просто я хочу сказать одну тайну. Сейчас студентам говорю. Я был студентом, первый-второй курс, выпивал плотно, но старался учиться хорошо. На третьем курсе я вот начал ходить в церковь. Вот. И когда начал ходить в церковь, я начал пред Господом, по крайней мере, вот эти самостоятельные работы, ну, если обязан делать, я обнаружил странную вещь, но это четко работает. Если я прошел занятия, пришел домой и 5 минут из 2 часов, но самостоятельно поработал, этого с лихвой хватает, чтобы разобраться в материале. Если эти 5 минут я не потратил, перед экзаменом и 2 часов не хватит, чтобы сдать этот же предмет и эту же тему. Я вот просто, ну, из-за того, что пред Господом. Вот занятие, вот я сегодня практику прошел, домой пришел, надо эту задачу перерешать.
Вы жили не в общежитии?
Я жил в общежитии, да. Но я дежурил еще в саду, поэтому у меня были тихие часы.
Ну да.
Вот, и я просто эти 10, не 2 часа, не час, 10 минут, но, по крайней мере, эти самостоятельно, я понимаю, я даю обратную связь, я разобрался.
Да.
И знаете, я вот эту сессию, когда я очень много времени в церкви тратил, я просто, ну, целыми днями был в церкви, мне нравилось, это община, молодежь наша, пение, хождение по улицам, гуляние там по спортивным площадкам, это все много времени занимало, но я сессию сдал. К концу ноября, у меня еще декабрь, учения были занятия, но все курсовые, все вот эти, тогда еще рейтинговая система была, у меня уже экзамены были, набраны баллы, мне уже ничего не надо было делать. Я вот уверяю, занимался я самостоятельно, после каждого занятия совсем по чуть-чуть, не нужно было все 80 часов.
Вот сейчас государство, ну, рекламирует, говорит о том, что оно очень сильно поддерживает науку, в том числе и фундаментальную, и исследовательскую науку. Вот ваша оценка изнутри, как ученого-исследователя, профессора, все-таки в самом деле государство стало больше внимания обращать на, так сказать, ну, в том числе на политех, или все-таки это больше разговоров? Нормально зарабатывать вашего преподавателя, профессора, доцента?
Ну, если по грантам, то хорошо зарабатывать. Если чисто на окладе, то, ну, неплохо, на мой взгляд. То есть я доволен своей зарплатой, хотя она, ну, не такая большая. Ну, достаточно для того, чтобы...
Ну, в среднем, не будем сейчас тайны сказать большие, но в среднем, вот, если размазать, так сказать, кандидат наук, в среднем сколько получает?
Ну, вот чисто это, то есть, если он только ставку получает,
без колымов.
Я не знаю, думаю, где-то между 30 и 40.
Так, а вот ваш...
Профессор сейчас между 40 и 50, это только чисто, если он занимается, не берет никакие гранты, ничего дополнительного, и за статьи деньги не получает.
Понятно. Вот. Но у вас есть же индекс цитирования, да, все это есть?
Да, конечно, есть. Мне больше вот не нравится, что в ученой среде это стало целью.
Ну да.
Вот.
Это все в мире так.
Да, во всем мире.
Это израильтяне жалуются.
Да.
Их замучили этими. Причем профессора набирают рабов, они пишут за день статьи, а и на цитирование повышается профессору. Вот и все очень просто.
Ну вот я смотрю, как у них получается. Индекс Хирша 34. 34, это значит, у меня есть 34 статьи, на которые 34 раза сослались люди.
Да.
Вот, смотрю, как он публикуется. За 4 года 445 статей написал.
Ой-ой-ой.
Вот вы представьте,
Пушкин.
Что значит написать 445 статей.
Да, это Пушкин.
Это
просто надо иметь 5 научных рабов, и все.
Ну, в общем-то, да, я мало верю, что этот ученый, больше функционер в большей степени.
Индекс Хирша, да?
Да, индекс Хирша называется. Но это, видите, это именно тот самый индекс, по которому определяют уровень университета.
Да,
естественно, всех стимулирует заработать этот индекс Хирша.
Да.
Но индекс Хирша, его цель была изначально показать результативность ученого, а не включить ему, ты должен зарабатывать индекс Хирша. Там клянчат друг у друга, чтобы ты сошлись на мою работу.
Понятно, чтобы лайк поставить.
Да, и получается, вот-вот-вот, блогеры становятся.
Да.
Хотя, мне кажется, вот еще, знаете, в журналах, чтобы опубликовать материал, у меня, например, материал есть, который работает, технически реализован, все. Но когда я общаюсь с рецензентом, его не интересует результат, что это работает. Его интересует, если эта статья будет опубликована, ему за это ничего не будет на качестве наказания.
Ну да, ну да.
Журнал получит необходимые ссылки на эту статью.
Да, да, да.
И получается, ему больше популистический материал важен, чем результат.
Да, да.
Поэтому, мне кажется, здесь когда-нибудь кончится...
Это работает в обратную сторону против солидности. Интересный человек. Это было не первое наше знакомство. Мы уже вторую программу делаем вместе с Александром Шилиным. Надеюсь, что время от времени будем встречаться и говорить о серьезных проблемах. Не только соотношение веры и науки, но и вообще о серьезной проблеме и веры, и науки. Спасибо, Александр. До свидания.
Всего хорошего.
Неслучайные встречи. Смотри, кто пришел.